Конец Кали-юги особенно чреват чудовищными деяниями тьмы. Тьма изощряется в изысканиях лучших методов массового убийства людей и усовершенствовании бактериологического и химического оружия и отравления всего живого. Последствия всего этого ужасны, и ужасна судьба делателей зла. Конец Кали-юги означает конец их существованию, конец человеконенавистничеству и злобе, конец несчастьям, бедствиям и неуравновесиям, которые потрясают мир. Новая эпоха будет утверждаться под знаком сотрудничества всех и во всем. Когда наступит эпоха Майтреи, положение изменится, ибо темные с планеты уйдут, и кончится время убийств и распятия носителей света. Напоминаю опять слова Владыки Христа: «И печаль ваша будет в радость». Другой полюс явлений неотвратим. Перед концом темного века по его напряжению можно судить о наступающем веке огня и света. Свет впереди. Этими мыслями и будем проходить в будущее. Свет будущего велик. Конечные сроки указывают также и на то, что это будет временем конечного и неистового напряжения тьмы. Натиск последний будет очень силен. Выдержать его будет очень трудно. Тяжкое время для всех, а для знающих особенно. Облегчения ждать не приходится, ибо отягчения во всех видах неизбежны. Многие не выдержат физически. Много будет преждевременных смертей. Раковые заболевания и туберкулез возрастут. Ожесточение и человеконенавистничество дойдут до предела. Будет очень темно. Даже лучшее начинание темное постараются обратить во зло. И даже знание будущего не облегчит тягости текущего времени. Сегодня смутное время переживают народы земли. Только вдумайтесь. Главы государств и правительств ведут самые бесчеловечные войны, применяя самое смертоносное оружие и самые недозволенные методы уничтожения людей ради наживы и прибыли своих монополий и ограбления других народов. Рассказываем, кому выгодна вечная борьба с терроризмом. 31 октября на Синайском полуострове потерпел катастрофу самолет авиакомпании «Когалым Авиа», на борту которого находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Эксперты обнаружили следы взрывчатого вещества и вскоре признали, что это был террористический акт. Через 2 недели в Париже произошла новая серия терактов. Десятки погибших. Потом была кровавая бойня в Мали. В ноябре 2015 года теракты также произошли в Израиле, Ливане, Нигерии, Камеруне, Тунисе. Они унесли в общей сложности около 100 человеческих жизней. Количество терактов растет с каждым годом, а их исполнители с особым цинизмом устраивают казни ни в чем не повинных людей и угрожают устроить очередную бойню в Нью-Йорке и Милане, в Лионе и Брянске, в Анталии и Санкт-Петербурге, в Брюсселе и Москве. Каждый день мы слышим о новых терактах. Руководители ряда европейских стран считают, что следующие атаки на большие и малые города возможны с применением химического или биологического оружия. По всему миру были отменены предновогодние фестивали и праздники, закрыты резиденции Санта-Клауса и Деда Мороза. Ведь адресованные детям подарки террористы могут подменить на свертки со взрывчаткой. Чудовищное воображение организаторов преступлений поистине безгранично. Но как же случилось, что некогда неприметные радикальные организации вдруг стали реальной смертельной угрозой для всего цивилизованного мира? и что в действительности скрывается за понятием «международный терроризм». Рассмотрим некоторые известные факты, связанные с терроризмом и его истоками. Факт номер один. Операция «Меч». 19 ноября 2015 года МВД Кувейта сделало официальное заявление о том, что часть оружия для ИГИЛ поставляется из Украины. Это не вызвало особого резонанса, поскольку в идеологиях запрещенного в России исламского государства и нынешней Украины есть кое-что общее. Фанатики-исламисты уничтожают памятники древней культуры в Ираке и Сирии, а фанатики правого сектора со остервенением сносят памятники советской эпохи. Если боевики ИГИЛ перекрывают воду жителям Ирака, то карательные отряды украинских нацистов точно так же поступают в отношениях жителей Крыма и Луганска. Одни радикалы мечтают построить халифат, убив всех неверных, в кавычках. Другие осуществляют геноцид собственного народа, не желающего встраиваться в Европу. Случайное совпадение? Или кровавая бойня осуществляется по указке со стороны и по одним и тем же инструкциям? 24 января 2011 года, примерно в половину пятого вечера, в московском аэропорту Домодедово прогремел взрыв. Террористы пронесли бомбу в зал для встречающих. Мощность взрывного устройства, по оценке специалистов, составила не менее 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. К тому же бомба была начинена гвоздями, болтами, гайками и прочими поражающими элементами. Погибли 37 пассажиров, среди которых были не только россияне, но и граждане Германии, Великобритании, Австрии и ряда из республик Средней Азии. 117 человек были срочно госпитализированы. Через 2 недели доку Умаров заявил, что теракт произведен по его приказу. Однако некоторые детали теракта указывают на то, что заявление Умарова было всего лишь прикрытием некой спецоперации, проведенной европейскими агентами влияния. Расследование по горячим следам показало, что взрывчатка в Домодедово была доставлена на автомобилях с дипломатическими номерами. Андрей Тюняев в те дни готовил статью о теракте для газеты «Президент». Он решил провести собственное журналистское расследование. Для начала выяснил, что номера предполагаемых автомобилей, доставивших взрывчатку в аэропорт, принадлежат посольству Дании. Естественно, опубликованы были номера автомобилей. Я, естественно, делал запрос в посольство Дании, писал журналист. Они ответили, что автомобили у них не угонялись. Вопрос тогда возникает. Если автомобили не угонялись, но на них была доставлена взрывчатка, то что, посольство Дании доставляло взрывчатку для этого теракта? Так писал президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев. Конечно, нельзя исключать, что следователи ошиблись и поспешили с информацией, или номерные знаки были поддельными. Теперь обратимся к документам, которые почти 5 десятилетий хранились под грифом «Секретно» и которые повествуют о некой операции «Гладио», что в переводе означает «меч». Эта спецоперация охватывает большой послевоенный отрезок времени и наглядно показывает, как секретные структуры НАТО готовили теракты в Западной Европе. В августе 1980 года в зале ожидания итальянского города Болонья взорвалась бомба, спрятанная в сумке. Взрыв был слышен в радиусе 2 километра. Он разрушил здание вокзала и поезд, стоящий на первом пути. Погибли 85 человек, Более 200 были тяжело ранены. Этот террористический акт стал самым крупным в Италии после окончания Второй мировой войны. Но это была уже кульминация событий, связанных с окончательной дискредитацией левых сил. В те годы реальную опасность для западных спецслужб представляли сильные позиции итальянской компартии. Чтобы не допустить их к власти, на протяжении более 10 лет ЦРУ и британская разведка МИ-6 проводили на территории Италии террористическую операцию «Гладио». Так, в 1972 году Италию потрясло преступление, названное «засадой в Петтиано». Тогда некий доброжелатель сообщил по телефону полицейским о расстрелянном на дороге автомобиле. Приехавшие карабинеры открыли капот, но тут же рванул мощный взрыв. В преступлении обвинили «Красные бригады», подпольную леворадикальную организацию. Были арестованы сотни человек. Однако через 10 лет пересмотр этого дела покажет, что в теракте приняли участие боевики-неофашисты. В марте 1978 года по пути в парламент был похищен премьер-министр Италии Альдо Моро. Через 2 месяца его тело будет обнаружено в Риме в багажнике автомобиля. В этом кровавом преступлении снова обвинят Красные бригады, которые якобы помогали коммунистам захватить власть. За год до окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон договариваются о борьбе с коммунизмом. Под их влиянием в Греции создается первая секретная армия ЛОК. Именно эта тайная организация разогнала крупную мировую демонстрацию в Афинах против британского вмешательства. Результат всем известен. 25 человек погибли, 148 получили ранения. С 1947 года теракты координировались Комитетом по планированию и проведению секретных операций Западноевропейского союза. Итальянский эксперт по работе секретных служб Джузеппе де Лутис обнаружил, что Италия, став членом НАТО в 1949 году, подписала не только Атлантический пакт, но и ряд секретных протоколов, которые обязывали создать в Италии ряд неофициальных организаций по типу сегодняшнего правого сектора на Украине. В секретных протоколах говорилось, что под бдительным присмотром уполномоченного, то есть Гладио, спецслужбы будут устранять неугодные им режимы, убить и свалить вину на неугодных. Таков был тезис секретных структур, координирующих террористические организации. Эта тактика используется и по сей день. Таким примером может стать крушение малоазийского Боинга в Донецкой области. 17 июля 2014 года потерпел катастрофу лайнер, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он упал в районе села Грабово в местах вооруженного противостояния на востоке Украины. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Погибли все. Эта катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших в истории авиации после 11 сентября 2001 года. Стороны конфликта отрицают свою причастность. И до сих пор, а прошло уже 1,5 года, виновных не нашли. Но почему-то уже в первые минуты после крушения, без всякого на то основания, Госдеп США напрямую обвинил Россию в случившемся. Если американцы еще не побывали на месте катастрофы, находятся в стороне от событий далеко за океаном, но тем не менее знают, что произошло, значит, либо они сами участники преступления, либо эту громкую трагедию они используют в своих интересах. До сих пор американская сторона не предоставила никаких доказательств виновности России, но дело сделано. Санкции продлеваются, а Россию продолжают демонизировать. Многие считают, что в Советском Союзе терактов не было или почти не было. Однако это далеко не так. Были и взрывы в московском метро, и угоны самолетов, и расстрел террористам на первомайской демонстрации руководителей Архангельской области, и даже покушение на генсека страны Леонида Ильича Брежнева. Без малого четверть века отделяет нас от Иглинской трагедии, взрыва на газопроводе Западная Сибирь, Урал, Поволжье, неподалеку от башкирской столицы, когда погибли 645 человек. Бывший член Совета национальной безопасности США Томас Рид признал, что взрывы на советских газопроводах – дело рук тайных агентов заокеанских спецслужб. Причем речь идет как минимум о четырех катастрофах, произошедших с 1982 года по 1989 год. Иглинский взрыв был признан самым разрушительным на тот момент неядерным взрывом – 12 килотонн. Для сравнения, в Хиросиме взрыв американской атомной бомбы составил 16 килотонн. Но советское руководство предпочло не признавать очевидные теракты, а выдавать их за несчастный случай. Уже с 50-х годов прошлого столетия каждая страна НАТО имела свое направление в террористической деятельности. Например, в Португалии готовили террористов-снайперов, причем подготовительная сеть была вплетена в полицейские службы страны. В Бельгии была создана эмигрантская разведсеть. В Западной Германии бывшие офицеры Вермахта и нацисты СД готовили террористов-смертников. В Италии и Турции, кроме вербовки боевиков, американские и британские спецслужбы создавали тайные схроны, базы с оружием, боеприпасами, радиотехникой. Даже нейтральная Швеция не оставалась в стороне. В режиме строжайшей секретности она решала банковские задачи, такие как отмывание денег и создание финансовых паутин для спонсирования террористических группировок. В конце Второй мировой войны, за 4 года до образования НАТО, под контролем американских и британских спецслужб была создана особая засекреченная структура – костяк будущих террористических организаций. Были привлечены лучшие кадры, в том числе и сотрудники Третьего Рейха, преступления которых были доказаны Международным трибуналом. Они часто находили радушный прием в ЦРУ из-за того, что обладали подробной информацией об Советском Союзе. Среди них нацистский идеолог Эмиль Аугсбург. Это его подразделения во время войны выполняли особое задание по уничтожению евреев. Эмиль Аугсбург был обвинен в военных преступлениях. Его искали по всему миру, но не нашли, поскольку он получил высокую должность в ЦРУ, связанную с разработкой новой информационной технологии. Он успешно выполнил свою миссию, придумав ряд проектов, которые до сих пор сеют вражду между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Другой нацистский преступник – генерал Рейхард Гелен, заведовавший всеми операциями военной разведки в Европе, также после войны оказался в Америке. В ЦРУ он возглавил работу по восстановлению подпольной сети ветеранов антикоммунистической борьбы в городах Восточной Европы. Это под его контролем в Греции была создана первая секретная армия террористов ЛОК, убивающая мирных демонстрантов в Афинах. Официально считается, что шеф гестапо Генрих Мюллер погиб в 1945 году. Однако относительно недавно рассекречены его дневники, на которых стоят любопытные даты. 1945, 1948, 1952 годы. В дневниках указано, что в марте 1945 года Генрих Мюллер с фальшивыми документами вылетел на небольшом спортивном самолете из Берлина в Швейцарию. Позднее туда ему доставят награбленные ценности – картины, королевскую и царскую посуду, фрагменты янтарной комнаты. Мюллер мастерски подстроил свое самоубийство. Он запутал следствие тем, что был еще один Генрих Мюллер, тоже генерал, но на одну ступень младше его по званию. Тот действительно покончил с собой в подвале Министерства авиации в Берлине, а вот шеф гестапо вышел сухим из воды. 3 года Мюллер прожил в Швейцарии под постоянным наблюдением американских агентов, а в 1948-м по инициативе президента Трумэна Генрих Мюллер был завербован ЦРУ. Однако, переехав в США, Мюллер согласился только после личного письма Гарри Трумэна, в котором тот гарантировал ему политическое убежище, новое имя, хороший дом и высокую зарплату. И все это в полной секретности. 6 декабря 1948 года Мюллер был уже в Вашингтоне. Вот запись в его дневнике. «Моя первая неделя в Вашингтоне. Часть города занимают внушительные белые здания, а все остальное – ужасные негритянские трущобы. Такой контраст подчеркивает отношение белых американцев к вчерашним рабам. Здесь их презирают». Через 2 дня Мюллер уже осматривал свой новый дом в старейшем районе Джорджтаун и готовился к встрече с директором ЦРУ, полковником Гувером. Миссия Мюллера заключалась в сборе компромата на крупных политических игроков Европы. В послевоенные годы ЦРУ спасло от возмездия тысячи нацистских преступников, многие из которых в дальнейшем станут советниками по безопасности или создателями ультраправых эскадронов смерти для проведения тайных операций. И не только в Западной Европе, но и в Африке и Южной Америке. 20 век переформатировал такое явление, как терроризм. Если раньше революционеры бросали бомбы в царя, наивно полагая, что с новым царем жить станет лучше, то с середины 20 века террор стал методом подрывной деятельностью, позволяющей влиять на политику любого государства путем устрашения его населения. Факт номер 2. Тени терроризма. 11 сентября 2001 года 19 террористов угнали 4 самолета. Один самолет упал и разбился в Пенсильвании. Другой «Боинг» был направлен в Пентагон. Еще 2 самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, после чего башни разрушились. Кто же на самом деле стоял за американскими терактами? Джон Вайндхэм защитил в Великобритании докторскую степень радиофизика. Он также крупный специалист по компьютерным технологиям. Много лет преподавал точные науки в Калифорнийском технологическом университете. В 2006 году основал известное во всем мире общество под названием «Ученые за правду о событиях 11 сентября». Он утверждает, что причины терактов, имена заказчиков и исполнителей страшного преступления правительственные круги США будут хранить в тайне по причине государственной целесообразности. Хотя за этим определением можно спрятать любые преступления. За год до событий 11 сентября в правительстве США была создана строго засекреченная группа во главе с министром обороны Дональдом Рамсфельдом. Группа занималась разработкой плана, который бы позволил устроить в Америке новый Пёрл-Харбор, чтобы поднять общественность, обвинить во всех грехах арабов, начать войну на территориях стран и захватить новые нефтяные рынки, сказал доктор философии в области физики Кембриджского университета Джон Вайджем. Но кто является заказчиком терактов и о каких теневых структурах идет речь? 24 августа 2007 года в возрасте 64 лет умер Аарон Руссо, американский продюсер известных музыкальных групп и ряда телевизионных фильмов. Диагноз – рак желчного пузыря. Однако многие эксперты считают, что на самом деле Аарона Руссо отравили. Этому была веская причина. Дело в том, что за полгода до своей смерти Аарон Руссо публично признался в дружбе с одним из влиятельных людей планеты – Ником Рокфеллером. Их приятельские отношения зародились еще в 1994 году, после того, как Рокфеллеру понравился один из видеороликов Руссо. Они часто встречались и подолгу беседовали. Рокфеллер нередко предлагал Аарону принять участие в семейных бизнес-проектах. Дружба крепчала изо дня в день. Однако за год до трагедии 11 сентября Ник Рокфеллер рассказал Аарону о готовящемся большом событии, о горящем Нью-Йорке и дальнейшем вторжении в Афганистан и Ирак, о захвате нефтяных месторождений и установке плацдарма на Ближнем Востоке. «Это будет война с террористами, но без реального врага», говорил Рокфеллер. Эту войну нельзя выиграть. Она бесконечна. Аарону Руссо очень не понравилось то, что замышляют Рокфеллеры. И он спросил, зачем вам все это нужно? Ведь у вас все деньги, вся власть. Зачем вам это нужно? Ему Рокфеллер ответил очень просто. Затем, чтобы каждому вставить чип. И вот, когда они каждому вставят чип, и этот чип будет подключен к единому контролирующему центру, их цель будет достигнута. То есть каждый человек будет полностью под контролем. Его финансы, его личная жизнь. Шаг вправо, шаг влево. Отключим чип. И вот выстраивание этой электронной диктатуры идет практически уже два десятилетия, рассказал кандидат физико-математических наук Сергей Саль. Но зачем вдруг Рокфеллер поделился тайными планами семейства с каким-то музыкальным продюсером? На этот вопрос сам Аарон Руссо ответил так. Рокфеллер хотел сделать меня частью их плана, членом Совета по международным отношениям. Меня считали креативным человеком, и предпочли со мной не воевать, а сотрудничать. Выступая по телевидению в 2007 году, за полгода до своей смерти, Аарон Руссо заявил, «Президент и правительство не руководят Америкой. Ей управляют финансисты и корпорации, а страны, входящие в НАТО, скоро также потеряют свою самостоятельность». Руссо также добавил, что в Америке сейчас на самом деле не демократический, а фашистский режим, скрывающийся под маской демократии. Обратим внимание на два факта. Первый. В 2011 году Швейцарский федеральный институт в Цюрихе выявил, что всего 77 семей, находящихся сегодня в тени, контролируют 80% мировых финансовых потоков. Второй. Для создания и поддержки террористических организаций и всякого рода Шарли Эбдо чья деятельность играет на руку террористам, нужны существенные финансовые вливания. Отсюда получается, что весь хаос на Земле спонсируют немногочисленные семейства банкиров и прочих олигархов. Но только ли финансовые вливания теневых структур подпитывают террористические организации? Конечно. Большая часть боевиков воюет только за деньги. Без финансирования невозможно создать даже террористическую ячейку, не говоря уже о крупных группировках. Молодые люди, в том числе из России, пытаются реализовать себя и доказать независимость. Возникает шальная мысль, а может попробовать свои силы в построении нового квазигосударства, которое, как утверждают вербовщики, борется за равенство и справедливость. Это психологическое явление, приводящее к пособничеству террористам, сегодня наблюдается не только в России. В странах Европы дела обстоят еще хуже. Дети эмигрантов не могут найти себе никакого применения в той же Германии, Бельгии или во Франции. И именно они пополняют ряды ИГИЛ и активно принимают участие в подрывной деятельности против собственных стран. Это одна из многочисленных граней порождения терроризма. Другая грань возникла в связи с последствиями агрессивного нападения Америки на страны Среднего и Ближнего Востока, а также Северной Африки, реализуя глобальную цель банкиров. Итак, следующий факт номер три. Турецкий гамбит. 24 ноября 2015 года над территорией Сирии был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы. Ракетный удар был нанесен турецкими самолетами по личному распоряжению президента Эрдогана. По сути, это провокация, неформальное объявление войны нашей стране. А сам акт агрессии напрямую связан с недовольством Анкары тем, что исламское государство уничтожают. Дело в том, что через турецко-сирийскую границу в Турцию поступает дешевая контрабандная нефть, а также награбленные археологические памятники иракского и сирийского наследия, которые хорошо продаются через посредников на аукционах западных стран. А обратно из Турции в ИГИЛ поступает оружие и новое пополнение боевиков. Получается, что российские военные, уничтожая головорезов ИГИЛ, ударили как бы по турецкому бизнесу, так и по бизнесу теневых финансовых структур мира. И они нам ответили, как говорится, в бессильной злобе. В связи с этим инцидентом можно ли назвать случайностью заявление высокопоставленных лиц США и Великобритании, которые уже в самом начале сирийской операции заявили, что скоро мы увидим падающие русские самолеты? Любопытно еще и то, что турецкие власти сбили российский бомбардировщик именно в тот день, когда французский президент Олланд вел переговоры с Обамой о создании расширенной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Тоже совпадение? Или своевременная причина для отказа от совместной борьбы? Впрочем, само желание войти в коалицию со стороны США напоминает театрализованную постановку. Одной рукой они террористов подкармливают, другой пытаются бомбить, пусть и мимо, но зато мировая общественность видит настойчивое желание Запада этот терроризм победить. Все заявления о том, что Турция защищала свои границы, выглядят по меньшей мере несерьезно. Это была явно подготовленная спецоперация. Наш самолет ждали и уничтожили сознательно. Возможно, турецкому президенту англосаксы пообещали какую-то выгодную сделку взамен на эту провокацию. Но есть любопытный факт, на который мало кто обратил внимание. В декабре 2014 года, в самый разгар экономических санкций и потрясений на российском валютном рынке, Турцию посетил британский премьер Кэмерон. Англичанина якобы интересовали вопросы безопасности и обмена информацией на уровне спецслужб. Согласитесь, вопрос для британского премьера уж больно какой-то неактуальный. Однако чуть позже в повестку дня стороны добавили еще два вопроса. Ситуацию на Украине и в Сирии. Казалось бы, включили и включили. Ну и что? Однако сразу же после переговоров с Кэмероном турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу публично сделал сенсационное заявление о том, что опасность исламского государства искусственно раздувается средствами массовой информации. Аналитики, ожидавшие эмоциональных выпадов против ИГИЛ, были в недоумении. Но кто-то заметил, что такая прикрытая словесная поддержка террористического государства – первый шаг на пути к охлаждению турецко-российских отношений. Тогда этот вывод показался абсурдным. Ведь именно Турция, несмотря на введенные Западом санкции, завалила нашу страну своей молочной продукцией, овощами и фруктами. И, между прочим, не побоялась прорвать торговую блокаду с Крымом. Именно в Турции процветает туристический бизнес, поддерживаемый многочисленными российскими отдыхающими. О каком охлаждении российско-турецких отношений может идти речь? Однако декабрьское заявление турецкого премьер-министра в поддержку ИГИЛ и сбитый российский бомбардировщик доказывает, что встреча Кэмерона с турецким руководством преследовала одну цель – втянуть в войну Россию и Турцию. Поскольку план ЦРУ СМИ-6 во втягивание нашей страны в прямой вооруженный конфликт с Украиной попросту провалился. А теперь подчеркнем самый важный момент. Любые переговоры, любые решения по тому или иному вопросу английские премьер-министры на протяжении многовековой истории совершают только с согласия или по указке королевы Британии. А значит, много того негативного, что сегодня происходит в мире, связано именно с деятельностью королевских семей. Англия – страна, на которую почему-то равняется весь мир в политической, экономической и культурной жизни. Именно она заявляет, что является самой демократичной, а значит, самой справедливой страной в мире. И никто с этим не спорит. Всему миру говорят, что в Англии конституционная монархия, то есть власть королевы ограничена парламентом. Сама же королева Елизавета является неким символом, данью традициям, талисманом, политические полномочия которого невелики. Мы привыкли верить официальным источникам. Но что же происходит на самом деле? Как объяснить, например, что в 1985 году во время крупной забастовки английских шахтеров королева Елизавета на несколько дней отстранила от информации премьер-министра Тэтчер. Оказывается, Елизавета единолично назначает премьера, министров, тайных советников и прочих ответственных должностных лиц. Она является главнокомандующим вооруженных сил, включая разведку и спецслужбы. Королева Англии имеет право объявлять войну без законодательных ограничений и без объяснения причин. У Елизаветы абсолютное полномочие в иностранных делах. Обсуждение условий и ратификация договоров заключение союзов, подписание международных соглашений. Она аккредитует британских высоких комиссаров и послов. Как гарант справедливости, королева назначает судей по всем видам дел во всех инстанциях. Королева – верховный правитель английской церкви. Именно она назначает епископов и архиепископов. Таких полномочий нет ни у одного правителя в мире. Более того, закон гласит, что правитель не способен ошибаться, поэтому Елизавета не может быть судима, в том числе и за уголовное преступление. И вся эта власть передается королеве по наследству. Известно, что в 16 странах мира британская королева официально считается главой государства. И в этих странах ее представляют те, кого она назначит. В числе таких государств – Канада, например, или США. Мало кто знает, что по американской конституции США является колонией Великобритании. Говорят, что первые террористы-революционеры появились в России. Это миф, поскольку еще в XVI веке некто попытался взорвать Сент-Джеймский дворец английской королевы с помощью пороховых бочек. И на какие только ухищренные убийства не шли сами члены королевских семей, лишь бы удержаться у власти. Так что именно Англию можно считать родиной терроризма. Во все времена английская корона поощряла пиратов, которые отдавали часть награбленного в казну. Английские монархи на протяжении десятилетий вели опиумные войны, получая огромные прибыли от продажи наркотиков. И неспроста ведь потомки пиратов, наркоторговцев и грабителей, которые делились отобранным золотом с королевой, стали сегодня знатными пэрами, влияющими на ход мировой политики. Мало кому известно, что принц Чарльз контролирует так называемый «островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран британского содружества. Это финансово-экономический кулак британской монархии, которым открываются или выбиваются любые двери мира. Что уже говорить о 117 корпорациях, чьи штаб-квартиры находятся в Лондоне и которые входят в список 500 крупнейших корпораций мира. Владельцы этих корпораций – члены Верхней палаты парламента Англии, она же палата пэров. Зная об этом, становится понятно, почему мировое сообщество на протяжении многих десятилетий не может победить терроризм? Ведь для этого не нужно никого убивать. Достаточно поставить на контроль финансовые потоки, не позволяя террористам получать деньги. Вот и все. И преступники либо умрут от голода, либо, что произойдет скорее всего, прекратят свою террористическую деятельность из-за поиска других мирных средств к существованию. Но этот вариант не может устроить тех, кто с молчаливого согласия королевских семей превратил терроризм в кровавый бизнес. Это их многомиллиардные прибыли и тонко выстроенный механизм нынешнего мирового порядка. Вот что заявил член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков. Войну против России, гибридную, ведет не столько Америка, сколько международная олигархическая сеть. Это те самые семьи, десятки семей, которые контролируют большую часть мировой экономики. Я думаю, продолжал Сергей Марков, что мы будем от них иметь удар очень серьезный. Я думаю, что они не остановятся перед тем, чтобы взрывать метро, московское, петербургское или автобусы в наших крупных городах-миллионниках. Потому что эти люди в большей своей части являются глубоко аморальными. Для шахматистов слово «гамбит» ассоциируется с началом партии, в которой производится жертва пешкой или фигурой для получения позиционного преимущества. А вот само слово «гамбит» переводится как «подножка». Его еще можно трактовать как «подлый удар сзади». Турецкий выстрел по российскому бомбардировщику стал именно таковым. Но, с другой стороны, маска лицемерия одной из стран, поддерживающей террористов, уже сброшена. И мы видим, что глобальная террористическая война, начавшаяся после Второй мировой войны по инициативе англосаксов, не прекращалась никогда. И именно турецкий гамбит должен окончательно развеять надежду на то, что кто-то из блока НАТО или государств Британского Содружества заинтересован в сильной России и установлении справедливых международных правил игры. Так как же случилось, что земля переполнена ужасами убийств и насилий, где угроза жизни и здоровью везде? Почему возможен разгул черной глобальной мафии, уничтожающей род человеческий? Как появилась бредовая идея мирового олигархического господства с рабским подчинением народов? Древнее сказание о падшем ангеле, блистательном Люцифере, восставшем против невидимого духовного солнца нашей звездно-планетарной системы и превратившемся в сатану, в князя мира сего, отражает действительное падение его, произошедшее миллионы лет тому назад на нашей планете. В течение последних миллионов лет человечество, находясь под руководством черного иерарха планеты, всем известного князя тьмы или сатаны, утратило гармоничную связь с природой, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы и, следовательно, со своим собственным духом. В начале своей деятельности на посту иерарха нашей планеты он был Люцифером, то есть носителем света для землян. Но во времена Лемурии началось его падение в бездну грубой материи. Он решил стать единоличным владыкой нашей земли, князем мира сего. Но поскольку любая звездная система – это живой организм, то подобный поступок иерарха той или иной планеты может означать гибель всей звездной системы. О последней величайшей космической битве сил света и сил тьмы предсказано во всех самых древнейших пророчествах и новых писаниях всех времен и народов. Битва за раскрытие истинного знания, за утверждение красоты космоса – это великий день суда Божьего. В битву призваны надземные силы других высокоразвитых планет Солнечной системы. В ней участвует вся Солнечная система и наша планета. В Апокалипсисе Иоанна Богослова битва названа Армагеддоном. Это символическое название дано как память о страшной битве, происшедшей в древнем городе Мегидда в Палестине, где евреи уничтожили все местное население. В 1936 году князь тьмы, падший Люцифер, что означает «светоносец», он же Самаэль, Иегова, Мартанда, Яхва, Зевс, Саваоф, церковный Господь, сектантский Иисус и тому подобное, был наконец-то снят с поста владыки планеты Земля. Ибо в 1931 году он объявил войну солнечному логосу и силам света Солнечной системы, известную как Армагеддон. Князь мира сего и его темная гвардия решили дать последний бой силам света. Осенью 1949 года князь тьмы решил полностью уничтожить жизнь на Земле. Для этого он создал руками черных, комитет 300, англо-американских власть имущих сатанистов, 300 атомных бомб и заправил их в 300 американских самолетов, чтобы сбросить на Советский Союз и на соцлагерь. Цифра 300 здесь не случайна. Но в битве с величайшим логосом Солнечной системы князь тьмы был уничтожен 17 октября 1949 года, отчего американские самолеты не взлетели с американской земли. Главнокомандующий их был ликвидирован. Этот момент в жизни планеты Земля был предсказан в древнейших пророчествах как поражение сатаны архангелом Михаилом. Голова дракона черной иерархии была отрублена. Но тело его, состоящее из множества элитных рабовладельцев и олигархов-преступников, пока еще шевелится в предсмертной агонии. Читайте четвертый том писем в Америку Елены Ивановны Рерих, великого космического учителя, философа, матери Агни-йоги. Письмо от 1 ноября 1949 года и далее. Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы. Теперь такая же ликвидация ждет каждого банкира, буржуя, капиталиста, феодала и любого эгоиста-собственника, грабящего планету и человечество. Для этих отбросов эволюции, незаконно пребывающих на планете Земля, наступает конец света и отправка на Сатурн в качестве космического мусора для переработки. Фашизм, сталинизм, феодализм, капитализм, терроризм, эгоизм и прочий сатанизм земной жизни во множестве тысячелетий. Все это творчество в кавычках падшего ангела, ставшего страшным черным джинном, и его черного братства. О силах зла и разрушения Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Братья тьмы, конечно, встречаются среди самого человечества. Они очень многочисленны, и неудивительно, ибо путь их – путь удовлетворения низших страстей. Процент истинных тружеников света ничтожен, также и процент светляков не так уж велик. Тем более, что очень часто светляки в неведении своем и в силу теплоты или непротивления злу трудятся на пользу братьев тьмы. Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи, принадлежащие к большим степеням среди сознательно работающих на разъединение братьев тьмы. Как сказано, они очень любят пользоваться подошедшими к учению света и приобщившимися к ячейкам добра, но шатким в преданности и убеждениях своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они могут через них вносить смуту и разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к учению новых неиспытанных душ. Братья тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи набрасываются и пользуются низкими сознаниями. Если бесы угрожают людям, то архангелу сам сатана. Если мелкие бесы досаждают братьи, то сам сатана подвязается у отшельников. Многие наивные люди полагают, что темная сила действует лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходят под личиной света учения. Невежество, отсутствие чувства знания толкают многих в объятия тьмы и лишают надолго, если не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей великой твердыни света. Грозен Армагеддон. Ведь силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь мира сего имел много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны, и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца. Так переплетаются на земле тьма со светом. Трудно представить себе, что где-то уже решено все, и что старый мир доживает последние дни. Нелегкими они будут, не все выдержат напряжение. Тем, кто в готовности встретит, легче будет выдержать волны стихии огня. Но пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание, как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующее значение в жизни государства, не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злочастную планету. Учитель Христос, великий солнечный логос, говорит: «Зову к осознанию космической связи с Отцом Иерархом. Малое сознание малым довольствуется и в малый круг себя заключает. Зову на просторы пространственные. Прошлое и будущее осветил пониманием. Путь ясен и прям. Придите ко мне все, взыскующие жизни духа, и дам вам по устремлениям вашим». Именно каждый получит по потребностям духа в устремлении явленном, и каждый даст по способностям своим ту силу света, которая в ауре его проявляться будет, и каждый послужит и мне, и планете, и людям. Утверждаю нужность самых тяжких, самых враждебных обстоятельств, как неизбежное условие восхождения духа. Утверждаю мощь Духа перед натиском наитруднейшего и наитягчайшего. Утверждаю неизбежность испытаний, борьбы и побед. Хочу видеть героев среди вас, но не метущихся Духом в вихрях астральных. Хочу видеть вас, идущими смело, бесстрашно ко мне над жизнью пучиной. Если перед и после каждого испытания сможете сказать себе, что стали ближе к Владыке, значит, победно прошли через Него. А тот, кто во время испытания близость ко мне сохранит, тот победитель сужденный. Но обычно сперва раздражаться, сперва огорчаться, сперва посереют от страха, а потом уже вспомнят меня, говорит великий Владыка Солнечной системы. Но сперва лучше вспомнить меня, и страха не будет, и алое пламя не вспыхнет, и омраченье минует, и в яму, покрытую черным, дух не захочет залезть. Потому чашу общего блага можно свободно и смело принять. С ней придет и личное благо, но не как самоцель самодавлеющая. Как-то надо вырваться из цепких объятий самости. С этой целью можно устремить глаз на добро и доброе во всем. Его-то и будем утверждать, зорко усматривая его признаки. Так можно укрепить сферы светлые даже во мраке. Круг личности слишком мал. Надо из него выйти. Сперва на планетный простор, а потом космический. Потому дела общенародные, дела общечеловеческие – отдушина для духа и спасение от удушающих объятий самости. Даже забота о семье, о других людях посильно разбивает этот роковой круг личной заинтересованности. Советую наблюдать за проявлениями самости в себе. Не будет преувеличением сказать, что все зло на земле – войны, болезни, катастрофы, теракты и тому подобное – от думания о себе. Великий солнечный логос говорит: «Утверждаю явление счастья перед лицом несчастья и горя, и света перед лицом тьмы. Утверждаю, несмотря на и вопреки очевидности. Считаю, гору счастья сужденного не закроют лохмотья обычности, не зарнит света грядущего сумерки серого дня. И полагаю, что мрак настоящего подножием света грядущего будет. Духом прозревается будущее, и духом утверждается. Еще тени мрака ютятся по лесам и долинам, во впадинах, ямах, но солнце уже поднимается над горизонтом. Солнце нового мира, новое солнце на новом небе, над новой омытой землей. Долго еще будут ютиться тени мрака в каждой щели и расщелинах глубоких, но бег солнца не остановит теням мрака. Надо крепко верить, надо знать твердо и непоколебимо, что света победа уже состоялась, что кончилось царство тьмы, и судороги старого мира наступление нового не в силах остановить. В атмосфере Земли, пронизанной новыми лучами, исчадия тьмы не в состоянии будут остаться. Земля еще в муках рождения нового человека. Но новый человек родится, и будущее принадлежит ему. Не будет в новом мире ни войн, ни армий, ни бирж, ни пустынь, ни болезней, ни бедных, ни рабства, ни духа, ни тела таким, каким мы его знаем сегодня. В тот день, когда новое солнце взойдет, кончатся дни скорби и не будет боли, ни печали, ни воздыханий, порождаемых состоянием момента. Час будет возвещен пространственной радостью. Закристаллизовавшиеся нагромождения веков давят на сознание, замедляя бег эволюции. Между тем, как человек, не желая того, несет ответственность за каждую слезу, пролитую где-то и наполнившую пространство эманациями горя, и добавившую тягость пространственному нагружению, осуществляемому явно аппаратом человеческим в виде так называемых настроений или беспричинных состояний духа. Поймут, наконец, люди, что горе одного касается всех, и страдания человеческие, где бы они ни имели места, тяжко ложатся на сознание всего коллектива человеческого. Сейчас, когда мысль приобретает особое пространственное значение, и изолироваться нельзя даже в отшельничестве, которое было возможно когда-то, когда мысль была возле человека, наступает время особо острого осознания общей ответственности и ответственности каждого отдельного человека за все и за всех. Все за одного, один за всех отвечает. Формула грядущего нового века. Можно назвать это огненной ответственностью, ибо соответствует явление это новым огненным условиям пространственным. Прежние барьеры и границы сметаются, чтобы стадо стало единым. Много искусственных перегородок, разделяющих, надо убрать. Идет великое объединение народов в новом понимании взаимоответственности и сотрудничества. Огонь, поедающий и разрушающий прежние формы, строителем светлым является, созидающим совершенно новые условия пространственной жизни человечества, сближая и объединяя все, дотоле разъединенное. Учитель света землянам. Считаю нецелесообразным полагаться на что-либо вовне. Считаю, что полагаться можно лишь на иерархию света, но вне зависимости от случайности внешних условий. Тьма не может служить опорой для понимания света. Но полагая на нас все сознание, можете преуспеть. Преуспеяние заключается не в том, как складывается земная, внешняя жизнь, а в том, как растут внутри качества духа и огни, утверждаемые ими. Некоторые думают преуспеть как-то иначе, но другого пути к свету нет. Устремление – огонь, мужество – огонь, непоколебимость – огонь. Именно в стойкости ровно горящего пламени уявляется неумирающая мощь духа. Но слабость колеблется от каждого дуновения вихрей земных, и тухнут, колеблясь огни. Оттого столько потухших сознаний, значит, забота о качествах духа, ибо без них нет огней, без огня – смерть. Оттого столько живых мертвецов и столько одержимых. Не смеют одержатели приблизиться к горящему сердцу. Забота об огнях неразрывно связана с заботой о качествах духа. Так утверждение качеств и развитие их будет огненным путем духа. Думают, что живут, чтобы есть и пить, или хорошо одеваться, или достаток иметь, и окружить себя вещами. Но жизнь дана, чтобы умножить огни, то есть качество духа. И если целью жизни поставить утверждение качеств, огненный путь духа найден. Наличие утвержденных огней означает бессмертие, ибо в духе можно умереть при живом теле. Живые мертвецы – явление не только евангельское, но и весьма современное. Думают люди лишь о земном, многого на земле достигают, но материальное достижение – ничто, если им не соответствует рост духа. Человеку дается возможность преуспевать в любых условиях жизни. И не жизни вина, если он не преуспевает, но человека. Эпоху, идущую на смену старой, надо сознательно встретить. Это эпоха сознательного сотрудничества человечества с иерархией света, как было когда-то в период младенчества первых сознательных рас. Но ныне это сотрудничество, усиленное развернувшимся интеллектом, расширенным сознанием и высшей духовной ступенью, дает человеку расцвет небывалый. Надо приготовить людей к принятию даров эволюции. Надо силы разрушения уничтожить, разрушителей с планеты убрать. Предстоит великая чистка человечества, и меры будут применены великие и небывалые. Уберите разрушителей темных, ибо за прудой течению эволюции стали. Произошли сдвиги великие, произойдут еще большие. Ничто, противодействующее мне, говорит великий учитель, не устоит против меня. Но кто же поднимет руку на своего космического отца? Не служитель ли тьмы? Но его отец сатана. Тьма во тьму и отыдет. И будет отход сынов тьмы во тьму планетарным при условии оставления ими земли. И станет стадо единым. Во главе его станет признанный великими, признанный всеми иерарх-водитель света. И солнечные дни счастья начнутся над планетой. И царству света не будет конца. Стоим на великом переломе. Мощно растут силы лагеря светлого. Мрачно и яро сопротивляется тьма. Но сочтены ее часы, и взвешена тьма на весах справедливости, весах космических, безошибочных. Стремительным будет разрушение тьмы, когда час предреченный пробьет. Будущее сияет огнями возможностей света чудесных. Будущему порадуемся.